Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую веду я, Владимир Турц. В эфире первая из двух передач, которые я решил посвятить Северной Корее. Корейской Народно-Демократической Республике, КНДР. Вчера, сегодня, завтра.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади и населению примерно соответствующая Мозамбику, по экономике Мозамбику сильно уступающая. Но вот вы часто видите тексты о Мозамбике на страницах газет?
Не могу этим похвастать. Может, просто не обращаю должного внимания?
А о Северной Корее пишут. И не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь, собираются специальные совещания, где всякие серьезные великие державы, там США, там Китай, Россия, Япония сидят, там обсуждают, как там помочь Северной Корее. И Северная Корея отлично понимает, что весь этот интерес, потому что у нее ядерное оружие есть.
До того, как в эфир полились звуки величественного гимна государства, приписанного американским президентом к так называемой «оси зла», вы услышали фрагмент моего разговора с профессором Андреем Ланьковым. По телефону и интернету я разыскивал его и в Москве, и в Вашингтоне, и в Канберре. Нашел в Сеуле, где Андрей Николаевич сейчас профессорствует в университете Кукмин. А в городах, которые я обзвонил, да и в Японии, знатоки числят профессора Ланькова одним из главных в мире экспертов по Северной Корее. Кстати, в России недавно в переводе на русский вышла его книга, посвященная истории корейского сталинизма. Но разговор наш я начал не с истории, а с современности. Андрей, в Пхеньяне опубликованы результаты выборов в Верховное Народное Собрание КНДР. Главное, о чем пишут сейчас средства массовой информации в мире, среди избранных 687 депутатов нет имени младшего, третьего сына нынешнего северокорейского вождя Ким Чен Ира, 26-летнего Ким Чен Уна, которого все те же СМИ еще недавно прочили преемники отца. Так кто же будет наследовать верховную власть уже не молодого и не очень здорового вождя в стране, где власть передается по наследству?
Собственно говоря, у меня на ваше замечание, на ваш вопрос о том, что Ким Чен Ун не попал в список депутатов, на это я могу ответить только вопросом, а почему он должен был там быть? Сообщение о том, что он будет баллотироваться по одному из округов, якобы от 4-го корпуса, армейский округ. Сообщения эти прошли только по нескольким источникам, и ссылки были на каких-то информаторов внутри Северной Кореи. Подобной информации, точнее дезинформации, идет огромное количество. Иногда это, наверное, умышленные провокации, причем очень трудно понять, кто и зачем это делает. Сплошь и рядом это просто такие вот, условно говоря, элементарное жульничество, выдумки журналистов или их информаторов, которым просто хочется запустить небольшую сенсацию. Очень часто это делает японская желтая или, скажем так, желтоватая пресса. Поэтому, когда я прочел эти сообщения о том, что Ким Чен Ун, возможно, будет избран, ну, то есть баллотироваться, но в условиях стопроцентной обязательности, 100,0% победы депутатов, когда я прочел случай, что он будет, так сказать, баллотироваться и избран, это вызвало у меня, так сказать, некоторое очередное пожимание плечами. Ну, может, будет, может, нет, поживем, увидим. Все ссылки казались крайне неинтересными, неубедительными. Нужно четко понимать, что есть вещи, о которых мы знаем очень и очень мало. Сейчас мы знаем довольно много о Северной Корее по сравнению, скажем, ну, с ситуацией 70-х годов. Но есть вещи, о которых очень мало известно. И вот все, что связано с наследованием, это одна из этих вещей. Будет ли наследник? Кто будет наследником? Каждые несколько месяцев, 3-4 месяца, идет огромная волна слухов. Нам сообщают, что вот Ким Чон Нам будет старший сын. Нет, через месяц или два. Точные сведения, великий вождь, великий руководитель решил, что это будет Ким Чон Чхоль, его второй сын. Нет, еще через 3 месяца нам говорят Ким Чон Ун. Периодически говорят, нет, причем сын, это будет его нынешняя боевая подруга Кимок и так далее. Все эти сведения основываются на очень сомнительных источниках, и верить им нужно, собственно говоря, я бы сказал так, верить им ни в коем случае не нужно.
А зачем вообще проводятся там выборы, если, к примеру, даже партсъезды партии власти, это, конечно, условное использование российской терминологии, если даже эти собрания не проводились уже 3 десятка лет?
Знаете, это для меня самого загадка. Дело в том, что по каким-то причинам Северная Корея, как, кстати, многие режимы такого типа, проводит вот эти вот странные ритуалы псевдовыборов. До начала 90-х годов Северная Корея вообще заявляла, что в выборах приняло участие ровно 100%, то есть 100,0%. 100% всех зарегистрированных избирателей и все 100,0% проголосовали за кандидатов. Сейчас они дают, так сказать, более советские проценты участия, что-то порядка там 99% к концу дня, но процент поддержки по-прежнему уникальный 100%, 100,0%. Зачем этот ритуал? То есть смысл понятен, так сказать, показать поддержку народа, этакие, так сказать, плебисцитарные выборы. Но понятно, что всерьез это все воспринимать совершенно невозможно, однако в эти игры играют. И при том, что, скажем, правила внутрипартийной демократии не то что нарушаются, их просто выбросили на помойку. Съезда, как вы вот упомянули, не было 30 лет. По имеющимся, правда, не очень достоверным, не совсем достоверным сведениям, пленум ЦК тоже не собирался уже лет 20. И вот на фоне такого, так сказать, попрания внутрипартийной демократии, демонстрационная демократия выборов продолжает существовать. Почему, я не знаю, но вот как-то вот так сложилось.
О Северной Корее пишут в последнее время не только в связи с этими выборами. Мир гораздо больше волнует сообщение, что КНДР готовит запуск ракеты дальнего радиуса действия, способной, по некоторым сведениям, долететь и до Аляски, и до Австралии. Ну, первый вопрос в этой связи. Откуда у этой бедной страны такая техника?
Дело в том, что одна из особенностей любого сталинистского режима, Северная Корея, несмотря на очень серьезные изменения последних, скажем, 15 лет, это все-таки скорее сталинистский режим. Ну, а раньше точно была такой. Так вот, одна из особенностей сталинистского режима – это его способность сконцентрировать ресурсы, огромные ресурсы, непропорционально большие, на нескольких направлениях, которые с точки зрения правительства являются решающими. Для Северной Кореи таких направлений сейчас, наверное, два. Это ядерная программа и ракетная программа. Ядерная программа, конечно же, важнее. Но о ракетной программе они тоже не забывают. Поэтому ракетами они занимались достаточно систематически в 60-х годах. В конце 70-х северокорейцам удалось купить через Ближний Восток советские ракеты среднего радиуса действия. И дальше они их скопировали. Сделано это было, кстати, вопреки желанию Советского Союза, потому что они сначала пытались купить эту технику непосредственно у СССР. СССР не продавал, потому что Советский Союз вообще не поставлял Северной Корее мощных наступательных вооружений. По понятным причинам. Всегда существовал в Москве, так сказать, существовали опасения, что КНДР может учинить новую Корейскую войну со всеми вытекающими последствиями. Поэтому вооружали с очень большой осторожностью Северную Корею. Вот, ракеты эти были скопированы в начале 80-х, они наладили их производство, стали даже активно продавать за границу. Кстати, вот тут у нас президент Буш как-то говорил об оси зла, в которую он включил, как известно, Ирак, Иран и Корею. Ну, так сказать, заявление, конечно, интересное, если вспомнить, что Ирак и Иран воевали друг с другом, это была самая кровопролитная война после 45-го года, и что в этой войне именно северокорейские ракеты падали на иракские города. Да, на иракские города обстреливались северокорейскими ракетами. Почти 90 боевых пусков, в целом достаточно удачные. В 90-е годы северяне стали заниматься ракетами уже дальнего радиуса действия. Некоторую роль сыграли в этом и иностранные инженеры, которых, по слухам, там было довольно много. Это начало 90-х годов, период хаоса в советском военно-промышленном комплексе, так что некоторое количество советских, бывших советских уже речь до 90-х годах, специалистов через третьи страны было корейцами приглашено. И они какую-то роль в этом сыграли. Однако я бы не стал переоценивать здесь, скажем так, советско-постсоветский вклад. Скорее всего, так сказать, если уж очень долго стараться, то до чего-то можно дойти. То есть эти ракеты созданы на основе копирования советских технологий, отчасти, так сказать, незаконного копирования за счет полученных разными путями, не совсем законными и совсем незаконными образцов. отчасти за счет использования в начале и середине 90-х годов советских специалистов, бывших советских специалистов.
А как ожидаемый запуск северокорейской ракеты может повлиять на баланс сил в регионе, на взаимоотношения его стран, да и на баланс сил в мире в целом?
На данном этапе корейские ракеты баланс сил в регионе не особенно и изменят. Существующие сейчас корейские ракетные технологии – это все-таки, по большому счету, уровень даже не 60-х, а 50-х годов. Это ракеты, которые располагаются не в шахтах, а на стартовых столах. Подготовка такой ракеты к пуску занимает не один день. Причем вся эта подготовка великолепно отслеживается средствами технической разведки всех желающих. То есть тайно, скрытно подготовить ракету к пуску и, так сказать, реально использовать ее там против Аляски или Австралии, скорее всего, конечно, интересует не Аляска и не Австралия, а Япония в первую очередь, об этом пока речи нет. Разумеется, они работают в этом направлении, и потенциально, так сказать, достаточно эффективные системы со временем вполне могут появиться, но речь идет об очень дальней перспективе. Сейчас эти ракеты являются скорее средством, я бы сказал, политического, дипломатического и психологического давления, а не реальным средством ведения боевых действий. Тем более у них очень большие проблемы с надежностью, очень большая доля запусков кончается тем, что ракета просто взрывается на стартовом столе или на начальном этапе траектории. Еще большие проблемы с точностью попадания. То есть, да, это, так сказать, движение в опасном направлении, но пока всерьез эти ракеты баланса не меняют. Это скорее такое вот психологическое оружие, если хотите, оружие, ну, шантажа, может быть, даже где-то. Средство привлечь к себе внимание, почему они, собственно, сейчас этим занимаются. Им очень важно привлечь к себе внимание окружающего мира и, в первую очередь, Соединенных Штатов. Реальные угрозы корейская ракетная программа прямой, я думаю, никому не представляет и еще долго не будет представлять.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня первая из двух передач, посвященных Северной Корее. Вчера, сегодня, завтра. Я беседую с одним из главных экспертов по этой стране, профессором Сеульского университета Кукмин Андреем Ланьковым. Андрей, вы справедливо отметили, что ядерный проект для Северной Кореи куда важнее ракетного. Но в какой стадии сейчас находятся разработки тех самых ядерных зарядов, которые, создаваемые, как пишут там, в мирных целях межконтинентальная ракета сможет когда-то донести до целей и мест весьма от КНДР удаленных?
Проблема тут с превращением северокорейских ядерных взрывных устройств, громоздких и тяжелых, в реальные боеголовки – это проблема тяжелая и, по-видимому, очень далекая от разрешения. Однако практического значения это, на мой взгляд, особого не имеет. Дело в том, что в качестве носителя ядерных зарядов совсем не обязательно должны выступать традиционные ракеты или бомбардировщики. Каковых у Северной Кореи, в общем, пока, можно сказать, и нет. Ракеты все-таки экспериментальные, и когда у них там 4-5 зарядов, а ракета меньше половины там долетает до цели, рисковать ими никто не будет. Я думаю, что существуют более простые способы доставить ядерный заряд, имеющийся ядерный заряд, до цели. Скажем так, нетрадиционные. Погрузить его на какой-нибудь рыбачий траулер или шикарную яхту и отогнать ее, так сказать, до цели и там взорвать, например. Ну, можно еще много чего выдумать, так сказать, голь на выдумке хитра. То есть тут я бы сказал, что ракеты – это серьезная, но в ближайшей перспективе не очень опасная, так сказать, проблема. Ядерная проблема – это немножко другая вещь.
А кто, как и когда создавал ядерную бомбу для Пхеньяна?
Интерес к ядерным технологиям в Северной Корее появился очень давно, еще в 1954 году первые, так сказать, признаки прослеживаются. В начале 60-х были приобретены технологии и был построен с советской технической помощью исследовательский реактор. Советский Союз, надо сказать, крайне негативно, как я уже говорил, относился не только к ракетным, но и к ядерным амбициям Пхеньяна. Сейчас некоторые из этих документов рассекречены, как советские, так и восточноевропейских стран. Уже видно, что с начала 60-х советское посольство весьма напрягалось по поводу, скажем, увеличения объемов добычи урана в Северной Корее. Это весьма нервировало посольство, и, в общем, совершенно правильно. Тут я бы сказал так, ядерное оружие они разработали совершенно самостоятельно, несмотря на достаточно активное противодействие своих, скажем так, как бы союзников. Ну, именно что как бы, потому что Советский Союз никогда не был союзником Северной Кореи, и Китай то же самое. Китай тоже, в общем, очень с большой настороженностью относился к этому. Но, тем не менее, так сказать, потихонечку, полигонечку, тратя на это огромные деньги, ну, по их масштабам, Северная Корея сумела сначала создать реакторы, годные для производства плутония, разработать технологии очистки плутония, доведения его, так сказать, до нужной для использования в ядерных устройствах степени чистоты и, наконец, просто произвести достаточное количество плутония. Сейчас они признают, что они произвели чуть больше 30 килограммов. Есть серьезные подозрения, так сказать, что они жульничают, что реальная цифра там килограмм на 10-15 побольше будет, хотя доказать это очень сложно. В любом случае, над ядерным оружием они работают, они провели ядерные испытания в октябре 2006 года, официально объявили себя ядерной державой, по этому поводу даже весь Пхеньян был красивыми плакатами завешен, поздравляем, мы ядерная держава, это везде висело. Но, в общем, есть подозрение, что испытание это прошло не очень хорошо. В любом случае, какое-то количество достаточное, скажем так, для, скажем, 5, может быть, даже и 10 зарядов плутония у них есть. Возможно, есть некоторое количество оружейного урана, хотя тут вопрос очень спорный и требует долгих разъяснений. Ну, в общем, ядерные взрывные устройства имеются. Средств доставки не имеются, но я уже говорил, что при некоем таком вот воображении можно найти какие-то другие варианты.
Слушайте, а зачем стране, где риса на прокорм не хватает и других проблем по горло, зачем им атомная бомба?
Три причины. Первая причина – это, конечно, безопасность. Северная Корея реально боится иностранного, в первую очередь, американского вторжения. После Ирака и Афганистана назвать и Северную Корею за это, скажем, параноиками, честно говоря, у меня язык не поворачивается. Так что вопросы просто, так сказать, сдерживания и собственной безопасности – это раз. Вопросы два, элементарно, чисто цинично говоря, это международный шантаж. О Северной Корее пишут, и не просто пишут, ей дают деньги, ей оказывают международную помощь. Ну, это вторая причина. Ну, а третья, для внутрипропагандистских целей, сказать, что вот смотрите, у нас теперь ядерное оружие есть, мы теперь великие, а те, что у нас вот сейчас экономика тяжело, совсем тяжело, ну, уж тяжелее не бывает, так это потому, что вот нам нужно было все силы на развитие, так сказать, обороны, чтобы нас злодеи не тогось не уничтожили. Поэтому если кто тут у нас голода и умер, так это умер он геройской смертью, потому что он, значит, страдал, чтобы мы ядерную бомбу сделали. Тоже достаточно эффективный способ пропаганды.
Давайте под конец нашего сегодняшнего разговора обратимся к перспективам, к тому, что будет или может быть. Очевидно, что Северная Корея, бедная азиатская страна, беспокоящая весь мир вовсе не своей бедностью, а, условно говоря, атомной бомбой. Сейчас эта страна, это голодающее индустриальное общество, находится в ожидании и, наверное, на старте перемен. Что, по вашему мнению, произойдет или может произойти в политическом и социальном плане с Северной Кореей в ближайшем обозримом будущем?
Ну, последние 3-4, даже, может быть, последние 5 лет северокорейское правительство дает очень четкий ответ на этот вопрос. Они стараются, чтобы ничего не произошло. Дело в том, что в КНДР проведение реформ китайского типа крайне затруднительно. Главная причина – это существование Южной Кореи. Как только начнутся реформы, население КНДР, которое сейчас в очень большой степени изолировано от внешнего мира, узнает о том, насколько сильно оно по уровню жизни и по уровню политических, просто даже бытовых свобод, там право слушать музыку, какую хочешь, отстает от Южной Кореи.
Тут просто нужно пояснить нашим слушателям, если на севере сейчас для большинства населения существенной проблемой является регулярность получения полукилограммовой пайки риса, и то, какое количество его в этом пайке заменено иными зернопродуктами, риса-то на всех не хватает, то у жителей Южной Кореи совершенно иные проблемы. Ну, например, как часто они могут менять устаревшую автомашину на новую? Раз в 5 лет? В 4 года?
Даже если пойдут реформы, даже если начнется экономический рост, северокорейцы немедленно спросят, а почему мы должны ждать десятилетия, прежде чем наша жизнь станет такой хорошей, как жизнь южнокорейцев, если мы вот можем прямо сейчас объединиться. Вероятность этого очень велика. То есть, если северокорейское руководство попытается проводить в КНДР реформы, то с большой долей вероятности буквально через несколько лет оно будет сметено. Сметено массовым народным движением, требующим объединения страны с югом на южнокорейских условиях. Другое дело, что в случае победы этого движения северокорейцы очень быстро разочаруются в юге, но это отдельная история, интересная, об этом нам сейчас говорить не приходится. В этих условиях северокорейское руководство крайне боится что-либо менять. С другой стороны, удержать контроль над ситуацией они не смогли. Общество тотального контроля, которое раньше существовало в Северной Корее до начала 90-х годов, тихо развалилось снизу, просто потому, что у правительства не было возможности сплачивать усилия всей этой орды контролеров, надсмотрщиков, надзирателей, специалистов по политработе и так далее. То есть, по-видимому, в ближайшие годы северокорейское правительство будет стараться откатить ситуацию назад к той, так сказать, ситуации, которая существовала в 70-е и 80-е, не допускать никаких изменений, максимально закрыть страну от внешнего мира. Она, в общем, закрыта, но на практике, так сказать, клапаны-то разболтались, очень много информации проникло в последние 10-15 лет. Видимо, это будет такая политика.
Ну а что дальше? Ведь Ким Чен Ир не вечен. А смена властителя, даже если власть по-прежнему будет передаваться по наследству, момент повышенный для режима уязвимости.
Рано или поздно где-то что-то произойдет. Но я не знаю, когда, я не знаю где. И если что-то произойдет, скорее всего, все-таки уже после смерти Ким Чен Ира, тогда, видимо, два сценария. Либо мы получаем такой вот массовый дезинтеграцию, взрыв всего и объединение с югом, либо, что может быть даже более вероятно, Китай, испугавшись развития событий, возьмет ситуацию под контроль, посадит в Пхеньяне какое-то прокитайское правительство. Причем, как ни парадоксально, и Южная Корея, и Америка, осуждая это очень громко на словах, не исключено, что в душе вздохнут с облегчением. Потому что мало кому хочется возиться с теми гигантскими экономическими и социальными проблемами, которые создаст разгребание Северной Кореи, разгребание последствий правления семьи Ким, которая правит страной вот уже более 60 лет. Такие вот перспективы, честно говоря, крайне невеселые. Особенно невеселые для северокорейцев, потому что для рядового северокорейца, подавляющая ситуация такая, куда ни кинь, всюду клин. То есть все варианты будут крайне неприятными. Ну, не повезло людям.
Профессор Южнокорейского университета Кук Мин Андрей Ланьков. О причинах сложившегося в Корее положения и различных сценариях будущего мы поговорим в одном из следующих выпусков программы «Разница во времени». Продюсером этой передачи была Марина Смирнова, ведущий Владимир Перц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр финансов России Алексей Кудрин назвал оптимистичным прогноз дефицита федерального бюджета на 2009 год размером 8% ВВП. По словам Кудрина, такой размер дефицита, прогнозируемый сейчас российским Минфином, несет в себе предельные возможности для экономики страны. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира продолжат в субботу под Лондоном обсуждение мер по преодолению глобального кризиса. В ряде городов России сегодня пройдут акции протеста, организованные оппозиционными силами, главным образом левого толка. В Москве в рамках Дня народного гнева пройдет митинг. В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области в результате спецоперации убит мужчина, захвативший в пятницу 5 заложников в здании банка. Одна из освобожденных заложниц госпитализирована с гипертоническим кризисом. Ее жизнь вне опасности. В США суд оценил состояние главы американской финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа и его жены в 823 миллиона долларов. Ранее 70-летний финансист признал себя виновным в махинациях, из-за которых инвесторы его фонда потеряли 50 миллиардов долларов. Командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Дэвид Петреус считает, что увеличение американского контингента в Афганистане не решит проблем в стране. Выступая в пятницу, Петреус сказал, что инфраструктура Афганистана недостаточно хорошо для этого развита. Президент США Барак Обама и представители Демократической партии выступили в поддержку кандидатуры Кристофера Хилла в качестве посла в Ираке. Ранее влиятельные американские сенаторы от Республиканской партии обратились к Обаме с просьбой пересмотреть кандидатуру посла США в Багдаде. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня в очередной передаче «ТАСС не уполномочен заявить» мы продолжим тему, затронутую в прошлый раз. Гонка вооружений, военно-техническое соперничество США и СССР во время Холодной войны. 50 лет назад, в начале 59 года, в западной прессе появлялись и переводились для узкого круга читателей секретного бюллетеня особые закрытые письма ОЗП, тревожные и даже панические сообщения, что Советский Союз якобы далеко опередил Соединенные Штаты. Мы уже рассказывали в прошлой передаче одну такую историю, когда западные информагентства взволнованно передавали новость о том, что СССР испытывает самолет с атомным двигателем. Наряду с этим появились сообщения и о большом ракетном превосходстве Советского Союза.
И сможем где-то, а может где-нибудь вдали, там, где могучие ракеты укрыты в глубине земли. Городов вы не ищите, на картоне занесем, и в те часы, когда вы спите, из петлоты не петлорейский гарнизон.
В ОЗП за 5 января 1959 года был помещен перевод большой статьи из американского журнала «Репортер» «Растущий ракетный разрыв». Автор – отставной американский бригадный генерал Томас Филлипс.
Ракетный разрыв – это тот период, в течение которого Советский Союз будет иметь возможность вывести из строя значительную часть бомбардировочных сил Запада, предназначенных для контрудара, и в течение которого он будет обладать боевыми ракетами в большом числе, против которых мы не можем защищаться. В отличие от Советского Союза, располагающего боевыми ракетами всех полезных радиусов действия, у Соединенных Штатов нет оперативных баллистических снарядов с дальностью действия, превышающей 200 миль.
Далее следовали цифры, способные ошеломить любого американского читателя. Правда, подозреваю советского тоже, что якобы у Советского Союза есть около 20 тысяч баллистических снарядов дальностью от 150 до 6 тысяч миль, и проведено уже больше тысячи их испытаний. В 59 году у Соединенных Штатов не будет межконтинентальных ракет, а у русских их будет 100. В 60-м году в США их будет 30 против 500 советских, в 61-м – 70 против 1000, в 63-м году – 130 американских ракет против 2000. Цитата. «Эти цифры были охарактеризованы лицами, связанными с Пентагоном, как оптимистические для Советского Союза. Однако есть все основания считать, что русские доведут свое производство до этих цифр». Именно поэтому, рассуждал отставной бригадный генерал Филлипс, Хрущев ведет такую резкую внешнюю политику, в том числе относительно западного Берлина. Он ведь уверен в своем превосходстве. Далее приводился набор, как говорили в XIX веке, гадательных предположений, высокопоставленных американских военных и сенаторов. Есть ли у Советов превосходство в ракетах? В общем, все были склонны считать, что есть. Высказывавшиеся публично сомнения на этот счет, Филлипс объяснял тем, что западные правительства просто не хотят пугать своих граждан.
Тут еще надо добавить, что тогда, в конце 50-х, когда баллистические ракеты были новостью, стало казаться, что сам факт их появления на вооружении означает конец военной авиации. Самолет рядом с ракетой – механизм вроде бы морально устаревший. Таким образом, мощная американская авиация скоро может оказаться бесполезной.
Ну и мало того, тогдашним американским аналитикам, в том числе и бригадному генералу Филлипсу, мерещилось к тому же, что у Советского Союза есть еще и превосходство в подводных лодках. Якобы они уже имеют 50 подводных лодок, способных запускать баллистические ракеты, причем они постоянно дежурят у американского побережья. На фоне этого Филлипс критиковал американское планирование производства новейших вооружений и писал об опасности дальнейшей коммунистической экспансии. И это была далеко не единичная публикация. Например, 21 января 1959 года в том же ОЗП была переведена еще одна статья.
Вашингтон, 20 января, ТАСС. Дрю Пирсон пишет в газете «Washington Post» и «Times Herald». Выступления Никсона и Саймингтона убедили Пентагон, что следовало бы опубликовать полные цифры, показывающие нашу отсталость в области ракет. Эти цифры будут представлены на первом же соответствующем заседании Конгресса. Вице-президенту Никсону не понравятся эти цифры. Не понравятся они и американскому народу. Но вот эти цифры. Межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты дальнего действия, способные поразить Нью-Йорк, вылетев из Москвы. Россия будет иметь 300 таких ракет к концу 1959 года, Соединенные Штаты – 10. Баллистические ракеты средней дальности действия, способные покрыть расстояние в 1500-1800 миль. СССР имеет или будет иметь к концу 1959 года 750 таких ракет, готовых к запуску. У нас имеется сейчас около 24 таких ракет, а к концу 1959 года их будет 75. Подводные лодки. Россия будет иметь к концу 59 года 100 подводных лодок, предназначенных для запуска ракет. Соединенные Штаты к концу этого года будут иметь только 5 таких подводных лодок. Наша первая атомная подводная лодка, вооруженная управляемым снарядом «Поларис», будет готова не ранее 60-го года. На дне океана, вблизи побережья Америки, мы обнаружили секретные приспособления, по-видимому, приспособления для наведения, предназначенные для управления русскими подводными лодками в период войны. Вот, видимо, что делали недавно советские подводные лодки в американских водах. В общем, лишь к 1962 году мы сможем иметь столько ракет, сколько Россия имеет в 1959 году. Но к 1962 году Россия уйдет еще дальше. Опасность состоит в том, что в промежутке и в дальнейшем наша способность вести торг в мире уменьшится, а, быть может, мы и совсем ее утратим. Вот почему оливковая ветвь, протянутая Микояном в холодной войне, если только эту ветвь можно притворить в твердые и быстрые соглашения, имеет большое значение.
Что касается Микояна, то как раз в январе 59-го одним из главных сюжетов международной печати был его визит в Америку. Первый за много лет холодной войны визит советского представителя столь высокого ранга, вызвавший на Западе множество толков. Довольно заметны были голоса, что де разговаривать с советскими коммунистическими лидерами, принимать их – позор для свободного демократического мира. Другие полагали, что переговоры, напротив, следует расценивать как шаг позитивный. Конечно же, данные о подавляющем советском превосходстве в ракетах добавляли красок в эти дискуссии.
Выпуск ТАССовского бюллетеня с переводом статьи, которые мы только что прочли, был разослан помимо обычных читателей, членов Президиума ЦК КПСС, еще и руководству заинтересованных ведомств. Маршалам Малиновскому, Коневу, Соколовскому, Гречко, Ивану Серову, который за месяц до того, в декабре 1958 года, был снят с должности председателя КГБ и являлся теперь начальником Главного разведывательного управления Генштаба. Думаю, эти люди могли оценить по достоинству выкладки американского генерала о числе советских ракет и, наверное, от души повеселились. Эти цифры я хочу обсудить с гостем нашей передачи, специалистом по истории вооружений, полковником Михаилом Николаевичем Полежаевым. Итак, американская печать называла колоссальные цифры ракетного разрыва, подавляющее советское превосходство по ракетам. Реальность, видимо, была гораздо более скромной для СССР.
Вот эти публикации, начавшиеся где-то в конце 50-х годов, производят на меня впечатление шизофренического бреда. Ну, видимо, нужно было настолько сильно воздействовать на Конгресс и на избирателей. Ну, давайте вспомним. По-моему, первая вспышка, это была 59-й год, в самом начале, когда вдруг появились публикации о том, что СССР располагает чуть ли не 20 тысячами ракет с дальностью до 6 тысяч миль. Это мы получаем 10 тысяч километров, да, межконтинентальных. И испытал более тысячи таких ракет. А дальше, ну, вообще какой-то ужас. Русские заставят ракетами, видимо, всю территорию СССР. В то время, когда Р-7 это только-только-только наклевывалось, да, королевская. Ну, стороны боялись, конечно, друг друга, но я должен сказать, что вот эта история с ракетным разрывом, она имела свое продолжение в течение многих лет, и, по-моему, только вот около 2000 года кто-то с американской стороны, так слегка извиняющимся тоном, сказал, что да, конечно, ну, было такое дело. Мы наших конгрессменов и сенаторов некоторым образом запугивали, с легким перегибом, конечно, когда говорили о том, что есть вот такое окно, такой разрыв, и что русские, там уже и на подводных лодках чуть ли не 50 штук их имели в 59-м-то году, которые могли бы баллистическими ракетами накрыть любую точку на территории Соединенных Штатов. Ну, что тут скажешь. Наутилус они спустили в 54-м году, а спуск комсомольца или К-3, или КИТ, как его тогда называли, объект, в 57-м проглядели. Ну, что тут можно сказать?
Вот еще один материал из ОЗП. Это выпуск от 2 февраля 59-го года. Тут заметно некоторое, как бы, критическое отношение к советской стране, но в основе все те же непроверенные цифры. Тут еще надо сказать, что в то же время в ТАССовских бюллетенях то и дело появлялись переводы западных новостных сообщений о том, что из-за советских ядерных испытаний отмечается повышенный радиоактивный фон в Исландии, Японии и в других местах.
Лондон. 1 февраля. Корреспондент агентства Рейтер передает из Рима. Итальянское агентство Agenzia Continentale, которое в прошлом часто оказывалось осведомленным источником сообщений о коммунистическом блоке, заявило сегодня, что во время советских испытаний ракет за 2 года по март прошлого года произошло 2400 несчастных случаев со смертельным исходом. Ссылаясь на подробный доклад югославской секретной службы ИКО, агентство сообщило, что во время испытания в Садолохе в Южной Сибири одна ракета вышла из-под контроля и упала на близнаходящиеся казармы пехоты. Казармы были совершенно разрушены, а спавшие солдаты убиты. Число убитых не указано. В докладе говорится, что 32% испытаний ракет, происходивших в Советском Союзе в 1956-57 годах, не были успешными. Многие неудачи, говорится в докладе, объяснялись дефектами металла.
Я обращаюсь к Михаилу Николаевичу Полежаеву. Верно ли я понимаю, что и здесь успехи советской науки и техники преувеличивались так, что даже и советской пропаганде не снилось?
Да, конечно. Конечно. Другое дело, что ведь когда ты доказываешь что-то, от кого-то надеешься получить инвестиции, ты всегда можешь ответить на вопрос, а тебя обязательно спросят, а у них как? Вот у них тоже там что-то есть, они вот там уже предполагают, что мы собираемся на них напасть и имеют какое-то контрсредство.
А откуда в американской прессе появились эти безумные цифры советского превосходства? Это что, внутриамериканская паника? Результат советского блефа, намеренного вброса информации? Или, может, действия американских лоббистов от ВПК, запугивавших публику и правительство, чтобы вытрясти побольше денег на оборонный заказ?
Когда в 53-м году была взорвана водородная бомба наша, паника была очень большая у американцев. То есть они-то ведь, мы же понимаем, что происходит. Когда ты каждый день читаешь, что вот там есть агрессивные и страшные русские, у которых медведь играет на балалайке, мужики ходят постоянно пьяные, а бабы носят на коромысле ведро с медвежьим молоком, и вообще они ужасные люди, они не знают, что такое туалетная бумага. Они ж тут разрушат нашу цивилизацию. сопровождается это все фильмами, какие мы могучие, какие мы можем сделать бомбы, самолеты. А тут вдруг раз, и оказывается, что русские такую штуку сделали. Естественно, паника в стране была. Естественно, у них была паника. Это первое. А второе, то, что Никита Сергеевич, конечно, блефовал тогда в ООН, когда сказал, что мы делаем ракеты как сосиски. Мы их не делали еще тогда так. Да и вообще ракеты как сосиски сделать невозможно. Это тяжелый труд, очень такой кропотливый, даже сборка. Вот. Ну а дальше-то чего? Дальше ведь никто же не контролирует. И, как говорил доктор Йозеф Геббельс, ложь должна быть оглушительной, тогда в нее поверят.
Мы стране советской служим, мы с оружием нашим дружим, то оружие от былого отличается. Никого мы не пугаем, но запомнить предлагаем, кто пойдет на нас войною, тот раскается. Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Мы ракетные войска, нам любая цель близка. Наши меткие ракеты, наши мощные ракеты, безопасные ракеты, просто смотрят в облака.
Говорит Радио Свободы, документы прошлого. 50 лет назад, в начале 1959 года, в западной прессе то и дело появлялись довольно панические сообщения о подавляющем военном превосходстве Советского Союза по числу межконтинентальных ракет, подводных лодок, с которых может быть осуществлен запуск ракеты. Приводились фантастические цифры. Давайте это снова вопрос к полковнику Михаилу Полежаеву. Посмотрим, так сказать, с нашей стороны железного занавеса. Обе стороны действовали на ощупь, вслепую, ориентировались на данные разведки, пытались как-то прикинуть, каковы успехи противника. На тот момент как в СССР оценивали соотношение сил? Я имею в виду квалифицированные оценки, те данные, которыми оперировало военное и политическое руководство, и как проблема подавалась советскому народу.
Ну, советской публике понятно, как она подавалась, так как должно было подаваться. Агрессивное устремление американского империализма. Посмотрите на карту. А на карте-то очень плохо это все выглядит. Не потому, что карта кривая, а потому, что земля круглая. И у Советского Союза относительно США очень невыгодное положение. Особенно, если учитывать, что у США были союзники. Ты можешь поставить по границе, допустим, ну, тот же Карибский кризис, иллюстрация, да? Значит, когда ракеты «Юпитер» размещались на территории Турции, значит, ну, пусть ракета у тебя имеет дальность 2000 километров, ты все равно достаешь и до Москвы, и до Архангельска. А русские до тебя достать не могут. А к тому же, к этому времени пошло первое поколение подводных лодок с ракетами, к 60-му году, американских. Там было, в общем-то, сначала не так уж хорошо, около 2000 дальность, но потом-то она стала очень быстро прогрессировать, эта характеристика. О том, что эти лодки гуляют в океане, мы уже знали. О том, что можно быстро достаточно перебросить на территорию Европы и Турции стратегические бомбардировщики, было понятно. И как защищаться, если что-то произойдет? Получается, что они тебя полукругом охватывают, а ты? Надо было отвечать. Получалось не очень хорошо. С ракетами на подводных лодках мы бились долго. Мы только в 70-х годах вышли. Ну, будем говорить, на... Паритетом это еще не назовешь, но на тот уровень, который противник уже уважает. И никуда не денется. Это вот когда пошло поколение наших лодок, которые называли, американцы называли «Янки». Его назвали потому, что хоть с опозданием на 10 лет, но мы сделали лодку практически такую же, как у них, с такими же ракетами. Вот видите, ракетное окно. То есть не у них оно было, а у нас. Мы опаздывали. Мы всегда отвечали, я бы так сказал. Вынуждены были отвечать.
В те годы, в конце 50-х, на Западе, особенно в Соединенных Штатах, сильны были и антикоммунистические настроения, и страх перед коммунистической агентурой и влиянием. Но, в отличие от Хрущева, Тита, Мао, вполне прагматично осуществлявших свои внутри- и внешнеполитические интриги, мирившихся, а потом и ссорившихся между собой на государственном уровне, разумеется. Так вот, в отличие от них, западные журналисты еще сохраняли романтическую веру в грядущие перспективы коммунистического интернационала и угрожающие возможности реализации этих перспектив. Свидетельство тому, в частности, следующие заметки, переведенные для советского руководства в декабре 1958 года.
Лондон, 11 декабря, ТАСС. Газета «Дейли Экспресс» на видном месте публикует сенсационное сообщение своего корреспондента, находящегося на индийско-тибетской границе. В сообщении утверждается, что Советский Союз и Китай заняты строительством в Тибете ракетных баз. Корреспондент указывает, что эти базы могут облегчить вторжение в Индию. Эти базы смогут господствовать, как выражается корреспондент, над половиной земного шара. Корреспондент признает, что его сообщение основано на слухах.
Нью-Йорк, 12 декабря. Корреспондент агентства UP Дэрил Гарвуд передает из Вашингтона. Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили сегодня, что ракетные пусковые площадки в Тибете на высоте от 15 до 20 тысяч футов дадут русским существенное преимущество в отношении пуска ракет и искусственных спутников. Ученые отмечают, что 50% всей массы атмосферы находится ниже 15 тысяч футов, и поэтому атмосферное торможение может уменьшиться наполовину. Ракетные пусковые площадки на большой высоте могут явиться также своего рода указанием на то, что советские ученые достигают успеха в создании ракет с твердым горючим. Уменьшение силы торможения будет способствовать существенному увеличению веса полезного груза любого спутника и также существенно может увеличить дальность полета ракеты.
Вопрос к нашему гостю Михаилу Николаевичу Полежаеву. Вот эти сообщения о строительстве советско-китайских ракетных баз в горах Тибета напоминают не дающие ныне некоторым покоя зловещие тайны прошлого, что Гитлер раскал Шамбалу, туда же стремилась советская разведка, да и все прочие тоже. Или остроумные писательские построения Виктора Пелевина, или вот недавний голливудский фильм «Небесный капитан и мир будущего». Там тоже фашизоидный ученый-безумец как раз в Шамбале строил гигантские ракеты.
Эти же публикации относятся к тем годам, когда спутниковой разведки практически не было. Ну, то есть об этом мечтали, но ее как надежно. Ну, вы вспомните, когда у нас полетел первый космонавт, да? Значит, спутник фоторазведки, он должен весить существенно больше, в самом случае не меньше, чем аппарат с космонавтом. Тем более он не позволяет, допустим, фотографировать все время и все подряд. Там у тебя над подстилающей поверхностью может быть облачность. Ты оттуда не увидишь, отсюда не увидишь. Значит, самолеты-разведчики. Вот это Ту-2 пресловутый, который мы свалили, допустим, там под Свердловском, да? Значит, а вот этот район Тибета, туда как раз и толком не долететь ниоткуда. И он всегда облачностью затянут. Вот мне так кажется, что там русские или китайцы чего-нибудь делают. Давайте про это напишем. Писали. Громкая кампания была. Бред собачий.
То есть не строили там баз советско-китайский?
Нет, конечно. Китайцам было незачем, потому что у них не было ракет в ту пору. А нам незачем, потому что Тибет не наш. Тем более, ну, ракет на чем туда завозить? На яках?
Да вот я тоже думала, как предполагается в этот высокогорный район все завозить.
А это зависит от того, для кого ты пишешь или для кого ты вещаешь. Если человек, география вся исчерпывается границами штата, и вообще откуда у нас в Джорджии русские танки?
Ну, к сказанному Михаилом Николаевичем я бы добавил, что и советско-китайская дружба, как известно, продержалась не настолько долго, чтобы успеть построить высокогорную базу для несуществующих ракет. Подытоживая наш сегодняшний разговор, я хотел бы сказать, что такого рода вещи, как давняя газетная шумиха, беспокойство, по мнимым поводам забываются очень легко. Но тогда-то они составляли фон реальных событий. Более того, играли в них свою роль, сказывались на поведении разного уровня участников этих событий, а также являлись результатом чьих-то целенаправленных усилий. Тогда еще не было в ходу словосочетания «информационная война», но явление это, как мы видим, существовало. Кстати, именно в те годы генерал Иван Иванович Агаянц возглавил в КГБ службу активных мероприятий, начавшую регулярно запускать в западные СМИ сработанную в ней дезинформацию. Вот и гадай теперь, откуда в западной прессе сведения об ошеломляющем количестве советских ракет и с которой стороны железного занавеса находился тот, кто их сочинил и пустил гулять по свету.
Мира народов, для счастья народов, ракета у нас разбила. Годину суровых военных походов отчизне служила она.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал специалист по истории вооружений полковник Михаил Полежаев, продюсеры Наталья Гуреева и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торти.
Ракеты, ракеты,
ракеты,
любой вам доступен простор, любому голове неоглядный планеты. Летчик получит отпор.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».